Я желаю прочитать текст Священного Писания, который я читал в прошлое воскресенье, и дальше порассуждать вместе с вами, вот, направить наши мысли, наши желания, наши стремления, вот, к высшему, горнему. Это Евангелие Марка, 11 глава, 1-23 стих. Здесь Иисус Христос в общении с учениками, обращаясь к ним, это были уже последние дни пребывания Его на этой земле, еще несколько дней, возможно, 2-3 дня, и все, и Он окончит свой жизненный путь на Голгофе. Так вот, Он сказал им следующие слова: «Имейте веру Божию». И это уже, я думаю, это уже третий раз мы вместе с вами рассуждаем на этот текст Священного Писания. Почему, дорогие мои? По той причине, что доктрина о вере Божией или доктрина о спасительной вере есть основополагающая доктрина нашего спасения. Основополагающая доктрина, и это мы должны понимать. Так вот, дорогие мои, в чем она заключается, я не буду говорить. Мы с вами в прошлый раз об этом детально говорили. Вот какой человеческий фактор есть в деле нашего спасения, или вернее в спасительной вере. Мы с вами также говорили и следующая очень важная характерная черта, или вернее характерные особенности ложной веры, которой верят или которая является достоянием подавляющего большинства людей на земле. Это человеческая ложная вера. Сегодня я хочу обратить наше самое серьезное внимание на опасность самообмана. Это очень страшное состояние, когда люди думают о том, что они в действительности верующие люди, когда они думают, что именно этот путь их приведет в небеса, а потом в конце концов они очутятся в аду. Когда люди думают и уверены в том, что у них духовное состояние на самом высоком уровне, и они самые богатые люди, не в том смысле, что сестра Света пела, но в том смысле, который говорит Господь Иисус Христос в Откровении 3 глава, где Он говорит ангелу: ты думаешь, что ты ни в чем не нуждаешься, но не знаешь. Помните, что сказал Христос? Это ужасное состояние. Так вот, сегодня я хочу на эту тему вместе с вами порассуждать именно на опасность. Мы должны быть уверены в спасении. Это не есть что-то такое противоестественное для истинно верующих и возрожденных людей. Уверенность в спасении в действительности – это наша сила, это наша победа, это наша жизнь, потому что в самых тяжелых испытаниях человек, уверенный в верности Господа, уверенный в своем спасении, он говорит: «А я знаю, Искупитель мой жив». Да, сейчас плоть его разложившаяся, она смердит, она гноится, вот ее черви съедают, вот нету ни одного места, вот, которое бы в действительности не приносило ему боль, только вокруг десен живая кожа у этого человека. А посмотрите, какой дух несломленный. А я знаю, Искупитель мой жив. Он восстановит мою распадающуюся сию кожу. И эта кожа, дорогие мои, хотя и будет внешне похожа на то, каким мы выглядим теперь, Я имею в виду, мы узнаем там друг друга. Не по походке, нет, и не по фигуре, как мы сегодня, на сегодняшний день имеем кого-то очень хорошее, у кого-то, вот, может быть, еще лучше. Вот, но там у нас будут все замечательные фигуры, как у ангелов, помните, мы будем как ангелы. Вот, и это Господь сделает. Так что это очень важно, дорогие мои, но есть опасность самообмана. В чем она заключается, дорогие мои? Опасность самообмана заключается в том, дорогие мои, что самообман, вот его трагедия заключается в том, что самообман выражается в самых различных формах. Это как рак, болезнь, так? Ну, был бы, скажем, как ангина, мы знаем. О, ангина заключается в чем? Ну, горло болит, правда, горло красное, все. Вот это его симптомы. Мы знаем, что, о, это ангина. Но когда касается дела этой болезни, то она выражается в самых различных формах. И я не знаю, сколько точно, кто связан с медициной, тот лучше знает, но я читал, что где-то около самых 50 различных формах выражается эта болезнь. Поэтому и трудность в лечении, трудность определения. И трудность еще заключается в том, что она не имеет никаких болезненных симптомов до самого страшного положения, когда уже она дает симптомы, когда уже все лечить бесполезно. И вы, наверное, слышали, многие, когда обнаружили, делают операцию, разрезали человека и потом все зашили, почему? Бесполезно. Вот так точно и самообман. Поэтому, дорогие, было бы намного легче для христиан, если бы самообман характеризовался вот какой-то определенной одной формой. И мы знаем, о, вот этот человек пришел в церковь, да, о, этот человек живет в системе самообмана. Все, понятное дело. Но это совершенно не так. Хотя, конечно, есть нечто то, что в действительности характеризует, что это самообман. Посмотрите, мы читаем Откровение, 3 глава, 1 стих, обращаясь к ангелу одной из церквей, наш Спаситель говорит следующие слова. Ангелу Сардийской церкви скажи, или напиши, 3 глава Откровения. Так говорит имеющий 7 духов Божьих, 7 звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но Бог что говорит? Ты мертв. Какая трагедия. Ты носишь имя, будто жив. Как ты можешь говорить такое? Ты посмотри на наши храмы. Они блещут красотой. Они поражают наше воображение своей архитектурой. Вы знаете, когда мы ехали в Америку, мы жили 3 недели в Вене, в Австрии, и мы ходили смотреть, там есть один из самых знаменитых соборов в Европе, это собор святого Стефана в Вене. Это шедевр мировой культуры, строительства. Это в действительности, когда смотришь на это все, вот поражаешься, вот умению или таланту архитектора, который смог создать такое чудо творения. 3 месяца мы жили в Риме, и мы много раз ходили вот и смотрели собор святого Стефана, святого Павла, лазили там и внизу, где все эти папы похоронены, где эти там лежат эти трупы до сегодняшнего дня и вверху. В общем, делать-то нечего, 3 месяца ж там жили. Вот, смотрели. Действительно, когда мы посмотрели на трон, на котором выступает Папа Римский, и этот трон, он больше, чем помещение нашего молитвенного дома, и мы смотрели, поражаясь, и думаешь, о, бедный Соломон, куда твоему богатству до того, что там, в этом троне заключается? И ты говоришь, Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Да, это кто это сказал, дорогие мои? Это что, собрался какой-то ученый совет, и они пришли к заключению? Так говорит имеющий 7 духов Божьих. О, так это Бог говорит, дорогие мои. Ты носишь имя, будто жив. Да, так оно есть. Это Господь говорит. Вот в чем опасность, дорогие мои, о чем мы должны рассуждать и о чем мы должны подумать. Опасность в том, что эти люди абсолютно уверены в себе. Эти люди, они самого высокого мнения о своей духовности. Вот в чем дело. У них нет никакого сомнения в отношении их спасения. Они говорят, если бы все так жили, как мы живем, если бы все так поклонялись, как мы поклоняемся, тогда что бы было бы такое? Вот о чем говорит Священное Писание. Более того, эти люди проповедуют, они учат других. Более того, эти люди даже чудеса творят, как будто бы чудеса. Но это ложные чудеса. Вот так получается в нашей жизни. А сам Христос говорит о том, горе вам, горе вам. Характерной чертой самообмана является то, что эти люди являются слепыми людьми. Они не видят. Вернее, они видят, но все то, что они видят, оно проявляется в самом извращенном и искаженном виде. Вот что видят эти люди. Более того, в чем заключается самообман? Эти люди обижаются. Помните, они говорили Христу, неужели и мы слепые, а? Подумай, что ты говоришь? А потом они говорят, учитель, ты нас обижаешь. Вот она, трагедия самообмана, обида, обида, когда Слово Божие их касается, когда проповедуется истинное Священное Писание, эти люди говорят, что ты бьешь нас? Разве Священное Писание бьет? Священное Писание, наоборот, исцеляет. Утешает, дает чудную надежду для тех людей, которые живут на земле и слушают Слово Божие. Слово Божие должно в действительности, оно живо и действенно, поэтому у него самые разные методы и свойства, и способы у Господа для того, чтобы подействовать на грешного человека и возродить его душу к вечной жизни. Но самоуверенный человек не нуждается в этом. Поэтому обида, дорогие мои. Поэтому Христос говорит по отношению к этим людям, оставьте их. Почему? Потому что они слепые вожди слепых. Вот что оказывается. Это не только вождь слепой, а все остальные, все они видят и все, ну куда денешься, ну такой вождь, ну за неимением лучше, пусть уже этот будет. Нет, дорогими, это тот, который соответствует духу этого общества. Знаете, в России есть очень много таких в действительности хороших поговорок. И есть одна такая поговорка, каков поп, таков и приход. То есть соответствует этому. Вождь слепой, и он за собой ведет слепых. Поэтому им очень нравится. Поэтому они готовы за него и в огонь, и в воду. Они готовы в любой момент Богу изменить, но не своему лидеру. Потому что он у них занимает место Бога. Вот в чем проблема. Так вот, дорогие мои, Подумайте, кому говорит наш Господь Иисус Христос: «Горе вам! Горе вам! Что случилось? Почему так?» Так вот, подумайте сегодня. Разум этих людей полностью атрофирован. Эти люди действительно не способны ориентироваться в самых простых духовных вещах. Я в пятницу говорил о том, кто был на нашем разборе молодежном, я говорил о том, что вот уже более 200 лет прошло со дня рождения Дарвина. Вы знаете этого человека, вот, это великий выдумщик. Хотя это не он выдумал, это была идея дьявольская, это была идея сатанинская, но он ее воплотил, эту идею свою. Это идея князя греховного мира. Так вот, дорогие мои, это теория эволюции. Несмотря на то, что вот уже столько лет эта теория не терпит самой малейшей критики, любой маломальский, здраво рассуждающий человек, он видит, что она лопается по всем швам, она не стыкуется. Почему? Потому что это ложная идея, сатанинская идея. Однако, тем не менее, посмотрите, лучшие умы этого мира, самые великие, самые знаменитые умы этого мира, которые находятся в самых ведущих университетах этого мира, вот они собираются, и о чем они рассуждают, дорогие мои? А? Чем заняты и забиты их головы? Вот этой идеей, ложной идеей. А ведь они абсолютно самоуверенны, они смотрят на нас, смотрят как на людей какого-то самого низшего сорта. Почему? Потому что они последовали идее этого человека. И вот уже почти 200 лет, как эта идея существует. Эта идея проникла сегодня во все научные центры. Этой идеей пичкают детей чуть ли не от самого их рождения, пичкают в школах. От первого до последнего класса они идут дальше в колледже, в университете. Этой идеей заполняем все сознание. Почему так получается? По той причине, дорогие мои, что Господь говорит: оставьте их, они слепые, вожди слепых. Бог поразил их слепотою, дорогие мои. Бог оставил их блуждать вот этой темноте. Они собираются, вот уже сколько лет собираются лучшие эти умы, самые великие ученые этого мира. Они собираются, и они блуждают в этих потемках, куда они поткнутся, везде стена, неразрешимые вопросы, которые именно заключаются в этой системе. Вот она, ужас самообмана. И они блуждают. Бог оставил этих людей блуждать по той причине, что они отвергли Слово. Эти люди не способны правильно видеть и правильно понимать духовную реакцию, милые мои. Эта проблема, дорогие мои, она усугубилась тем, дорогие мои, что их сформировавшаяся система ценностей полностью ослепила их умы. И бесполезно с ними говорить. Читайте, что говорит нам Священное Писание. Смотрите послание святого апостола Павла римлянам. Я прочитаю только несколько стихов. Первая глава, говорит апостол Павел, вот что. Следующий римлянам, первая глава. И вот он говорит здесь следующее, 22 стих. «Называя себя мудрыми, обезумели». Дальше говорится вот что. они заменили истину Божью ложью. Какая опасность самообмана. И когда мы читаем дальше, посмотрите, послание апостола Павла Фессалоникийцам, второе послание, здесь апостол Павел говорит следующие стихи, второе послание, вторая глава, с 10 стиха, даже с 9 начнем. «Того, которого пришествие под действием сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. За сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Вот она, трагедия самообмана. «За сие пошлет им Бог». Зато послушайте, что говорят эти люди о себе. Они говорят, нам Господь повторяет то, что они говорят. Посмотрите, в третьей главе книги Откровения, что они говорят. 17 стих. Третья глава Откровения. «Ибо ты говоришь, я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужды, не зная, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». Вы видите, какая противоположная оценка? Он о себе думает так, а Бог говорит совершенно иное. Вот она опасность. Когда вы будете читать Матфея, 23 главу, мы эту главу уже прошли, пятницу. Когда вы будете читать эту 23 главу, вы увидите, 8 раз наш Господь, Спаситель, 8 раз говорит о том: «Горе вам, горе вам, горе вам». Почему? Посмотрите на их мировоззрение. Посмотрите на их рассуждение, этих людей, к которым обращался наш Спаситель Иисус Христос. Давайте глянем немножко, 23 глава. «Горе вам», начинается с 13 стиха, «горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». Что ты такое говоришь? Ты не слышишь? Вот он молится, этот фарисей молится: «Благодарю тебя, Господи», он благодарит его. «Благодарю тебя. Я даю десятую часть. Я 2 раза в неделю пощусь. И, наконец, я не такой вот, как этот мытарь, стоящий возле меня». А Христос говорит: «Горе вам. Мало того, что вы не хотите входить, так вы еще и тем, которые хотят войти, что вы сделали? Вы взяли, как Христос говорит, вот оно, 2 пути, и где эти пути расходятся, вот одни ворота, это узенькие ворота, маленькие ворота. Верблюду легче пройти сквозь игольные уши, чем вот этим вам, этим людям, он говорит, пройти в эти ворота. А дальше широкие ворота. И посмотрите, сразу за широкими воротами дьявол построил великолепные дворцы, великолепные храмы. Для чего? О, вам нравится жить во грехах, и при этом вам нравится служить Господу? Ну, конечно, вот вам храм, вот вам учителя, вот вам священники вашего бесовского служения. Вы участвуете желать в трапезе Господней. Пожалуйста, участвуйте. Напомните, Павел пишет в послании к Коринфянам, чья это чаша вы берете? Это чаша бесовская, но не чаша Христова. Вот она что стоит. Это же прекрасно, дорогие мои люди. Люди понимают, что да, есть Бог, да, вы не хотите говорить и быть атеистами, да, вы отвергаете атеизм. Почему? Ну, потому что всякий здравомыслящий человек понимает, что да, такой мир сотворить сам по себе не мог сотвориться. Это надо, чтобы был Творец. О, есть Бог, да. И вы понимаете, что у Него благословение, да, Он благословляет. Более того, Он говорит о том, что на небе есть великолепные царства, которые Он приготовил прежде создания мира. И это же прекрасно. Потом, Его служители, как хорошо, когда они пользуются уважением, их имена известны во всем мире, они разъезжают, они приезжают, все стараются подойти, притронуться к Нему, все стараются подойти, поцеловать Ему ручку, а как же, это же благословение поцеловать Его руку. И они посвящают свою жизнь этому служению. Но эти люди, дорогие, их реальная жизнь никогда не сосредотачивалась на Боге. Их реальная жизнь сосредотачивается исключительно на внутреннем их плоском человеческом естестве, на их греховном существе плотском. Вот в этом-то люди никак не могут понять. Говорят, а почему, говорят, человекоцентричность и богоцентрично? Да мы же все верующие люди, что разве мы не верим в Бога? Да, но человекоцентричная вера, она заключается именно в том, что эти люди при всем понимании существования Бога, при всем том, что они не могут Его отвергнуть, они, тем не менее, живут полностью в угоду своему человеческому плотскому естеству. А Господь говорит, что даже тот, кто размышляет, плотские или плотские размышления, помните, то есть вражда против Бога. Павел не говорит им, о, если кто-то из вас размышляет об убийстве или о грабеже, или, скажем, об изменении, чтобы изменить своей семье, там, моральное падение, вот это, да, есть вражда против Бога. Нет, он говорит, что совершенно нет. Даже плотские размышления. Далее, более того, он говорит, что кто посмотрит на женщину с вожделением, еще не согрешил, еще не, и никогда, возможно, и не будет этого. Но он уже согрешает. Вот что говорит Господь. Почему, Даниил, почему это так? Потому что, когда человек приходит к Богу, первое, что он делает, дорогие мои, первое, что Господь, он делает трансплантацию. Он полностью меняет все его внутреннее естество. И то, чем он дорожил до своего уверования, то, что было так для него ценно и так было дорого для него, он отнимает и говорит, посмотри, чему ты раньше дорожил. И когда человек возрожденный, он смотрит, он говорит, ужас, да как это я мог? Это же мусор, это же ссор. И я ради этого жил? Вот что делает Господь с людьми, которые в действительности под воздействием Слова Божия, в действительности получают, принимают это Слово Божие и под воздействием благодати и сияющего солнца Духа Святого произрастает эта спасительная вера, Эта вера производит полную перестройку его личности. А люди говорят, а мы не хотим. А нам нравится, так все общество живет. Вы что, хотите сказать, что вы умнее всех других людей? Это что же, посмотри, весь ученый мир так говорит. Посмотри на ведущих религиозных лидеров, послушай их проповеди. Вот оно что. И поэтому люди так живут. Так вот, дорогие мои, более того, цена мирских вот этих вот драгоценностей или ценностей, она становится для верующих людей как сор. И люди эти противятся этому. И поэтому они придумывают такую религию, при которой можно было бы называться христианином, посещать церкви, в действительности участвовать в служении и при этом жить полноценной мирской жизнью. И это сатана сделал сразу после того, как человек пройдет вот этими широкими вратами. Пожалуйста, вот тебе храм, вот тебе религия, вот тебе все готово, тебе не надо ничего придумать, все уже здесь. При этом жить ценностями этого мира. И поэтому душа-то все равно, она чувствует неудовлетворенность. Заметьте, что душа невозрожденного человека и внутреннее естество, она всегда чувствует какую-то неудовлетворенность. Да, мирские люди, они как море взволнованы, они то за одним лидером, то за другим, то туда, то сюда, и нигде покоя нету, как мы поем в этом месте, нигде в этом мире ты не найдешь покоя душе своей. Но где покой? В нем, только в нем, то есть в Иисусе Христе. А им это не нравится. Поэтому, как говорил профессор атеизма в нашем университете, где я учился, он перефразировал Бытие, книгу, где написано: «И создал Господь Бог человека по образу своему, по подобию своему». А он практически каждую лекцию, когда приходил к нам, он всегда говорил следующее: «И создал человек Бога по образу своему и по подобию своему». Сегодня я могу сказать абсолютно да. Множество христиан сегодня создали Бога, создали христианскую религию, и это в этой религии они, это проекция их греховных мыслей, их греховных страстей. Да, они стараются заменить вот это чаяние души, искание души чем? Они стараются заменить активностью. Более того, они стараются проповедовать другим людям, нести. И посмотрите, а Господь говорит: о, вы проповедуете другим людям Библию. А Христос говорит, 15 стих, 23 глава Матфея. Слушайте, что Он говорит этим миссионерам ложным. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Нет, 15. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, а когда это случается, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас». Вот оно что. Почему? Потому что мотивы ваших миссионерских служений – не спасение грешных людей, а приобретение себе славы, знаменитости, известности. И поэтому вы делаете его хуже вдвое, чем сами. Оно так и есть. Посмотрите, вот этот религиозный фанатизм, в самом начале он не был такой, как сегодня. Это огонь и меч. Вот сущность религиозного фанатизма. Так вот, это беда. Почему эти люди заявляют о том, что они духовные люди. Эти люди отвергли здравое учение. Эти люди отвергли священное Писание. Посмотрите, что дальше говорит Господь в этой 23 главе 16 стиха. «Горе вам, слепые, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Или если кто поклянется жертвенником, ничего, а если кто поклянется даром, который не он, то повинен. Опять, безумные слепые, что больше, дар или жертвенники? Может быть, вы не рассуждали над этим, но это потрясающая истина Священного Писания для тех людей, которые обмануты. Это люди, как я уже говорил, они не способны ориентироваться в духовных вопросах. Поэтому у них все перевернуто. И Христос говорит, посмотрите, что вы наделали? В чем заключается ваше спасение, ваша религия? Вот оно что, если кто поклянется храмом, то ничего, а если золотом, то есть вы сделали что? Вы поставили первичную материю, а вторичным Бога. Вот в чем проблема этих самообманутых людей. Вот эта человекоцентричность, первичная для них что? Материальное благо. Сколько людей сегодня заявляют и говорят о том, ну посмотри, да если бы я был грешный, если бы я неправильно веровал, то, ну посмотри, как Бог благословил меня, Он благословил меня материально, посмотри, как Бог благословил мою семью, посмотрите на моих детей, какие культурные, интеллигентные, которые в мире, как они живут. Они стали известные, а как, посмотри, мое семейство, мои сыновья, мои дочери, как они вместе живут, какая дружба между ними, а посмотри на вот этих христиан. У них этого нету. Так это же Бог меня благословил, они говорят. Посмотри на материальное положение мое. Вот чем эти люди утрируют. А Господь говорит, ты говоришь, я богат, я ни в чем не имею нужды, не знаю, что ты беден, нищ, жалок, несчастен. Трагедия самообмана. Конечно, если бы это говорили атеисты, безбожники, то это куда ни шло, это вполне реально. Но когда это провозглашает люди, утверждающие истинность своей веры материальным состоянием, то это совершенно другое. Активность этих людей никогда не являлась актом посвящения своей жизни Богу. Вот то, к чему направляет нас Господь, богоцентричность нашей веры, наше служение Господу, наша посвященность, все центр нашей веры – Бог. Чего бы мне этого не стоило? Может быть, это будет стоить моего здоровья, но, как эта женщина сказала, для чего Бог дает здоровье, если Господу не служить? Может быть, это будет стоить общественного мнения по отношению ко мне. Но Моисей говорит, Господи, если ты не пойдешь с нами, то лучше мы останемся здесь, в Египте. Тогда мы будем знать, что мы рабы, а если ты пойдешь, тогда мы согласны с тобой куда хочешь. Помните эту песню? «За тобой я следовать повсюду готов». О, на брачный пир мы всегда готовы за ним следовать, помните? Ну, а в огненную печь? Но если наша жизнь, дорогие мои, если это истинная вера, то наша активность заключается в посвящении себя Богу. Вот оно что. полном послушании и повиновении Божьему Слову. Так вот, а этим людям Господь говорит: вы говорите, что вы проповедовали моим именем, вы говорите, что вы исцеляли, но то, что вы учили, то, что вы проповедовали, мне даже в голову не приходило, чтобы вот такое говорить людям. Почитайте, об этом говорит пророк Иеремия, я не буду зачитывать, там много текста, 14 глава, 23 глава, 27 глава, 29 глава. Бог говорит: я не посылал им, потому что ум непросвещенный. Вот в чем дело, дорогие мои. Так они научены, так они понимают. Их фанатизм. Они люди принципиальные очень. Конечно, возрожденные люди должны быть принципиальны в вопросе веры. Духовная принципиальность присуща людям возрожденным. Но и ложная вера тоже старается быть похожа на истинную веру. Они тоже имеют свои принципы. Ну, например, мы проходим также книгу Судей. Вы помните, один человек по имени Иефай там описывается. Там описывается, кто была его мать, кто был его отец. Вот, да. Его изгнали родные братья, хотя, может быть, у них разная кровь была. Вот. Но потом, когда случилась беда, и все, и он дал обет Господу. Читайте, книга Судей, 11 глава, 30-31 стих. Принципиальность. Господи, дашь мне победу, что первое выйдет с моего дома, то я принесу тебе в жертву. Как это ты, духовный человек, как ты можешь давать такое обещание? Ты что, когда ты приезжаешь домой, это что, тебя собачки встречают первыми? Или ослики, или там другие животные? Кто же тебя встречает первые? Слуги. Ну, слугу можно и зарезать, ладно, это невелика беда. Этих слуг можно много завоевать, он же начальник армии. Принципиальность. Вот оно что. Почему? Потому что человек не имеет вот этой способности к здравому рассуждению в простых духовных вещах. Он потерял ориентир, он заблудился. И навстречу вышла его дочь, единственная. У него не было больше ни дочерей, ни сыновей. Но Иефай был человеком принципиальным. И что мы читаем? 39 стих, 11 глава. «И совершил он обет свой от ней». Вот это да, правильно? Но зато принципиальный. Или возьмите царь Ирод. Читайте Евангелие Марка, 6 глава. Он знал, что Иоанн Креститель был человек праведный, святой. Но вот его новая жена, на которую он отобрал у своего брата Филиппа и на ней женился, теперь ее дочь, она плясала и угодила. Ира говорит: проси у меня чего хочешь, даже до полуцарства я тебе дам. И она пришла, перед этим посоветовавшись с матерью, голову Иоанна Крестителя. Ну, неудобно же как-то, но... Ну, что это будет за царское слово, если он сказал: я все дам, и вдруг он скажет: ну, я не могу это делать. Принципиальность.
Так что, как видите, дьявол старается копировать во всем. И даже придет время, когда церковь будет восхищена, взята, он придет то же самое в образе человека, и Писание называется «Антихрист», называется, полностью копировать его. И Христос говорит, когда я пришел во имя Божие, во имя моего Отца, вы меня не приняли, а когда другое время придет такое, придет под своим личным именем, вы его примете. Поэтому он копирует истинную религию, он копирует истинную веру, он копирует даже истинных проповедников, миссионеров, но при этом все он старается направить этих людей. Вы хотите верить? Верьте на здоровье себе, но при этом все ваше естество должно быть на удовлетворение личных потребностей вашей греховной плоти. И все. И вперед, он говорит, на миссию в Африку. Исполняйте в другие места. Вот в чем опасность, дорогие мои. Можно было бы много еще сказать по этому поводу. Много. Но я хочу сегодня сказать следующее. Библейское описание спасающей веры. Это в действительности та вера, которая приведет нас в вечные обители. Это не та вера экуменическая, как стараются навязать сегодня, экуменическое движение, может быть, слышали такое движение во всем мире, объединяющее все религии воедино. Почему? Потому что они учат, провозглашают, что все религии, они идут в небеса, они идут в вечные обители, только разными путями. А Христос сказал, есть только один путь. Я есмь путь. О, какое будет страшное, страшное пробуждение у этих людей. Поэтому есть очень важное то, что говорит Священное Писание. Это описание дает истинной спасающей веры. Это вера, которая центрична, вера, которая фокусирует весь свой взгляд, все свое упование на Бога Иисуса Христа. Он является центром их духовной жизни, их стремлений. Общение со Христом – это самое сладостное общение. Это самое радостное общение. Да, Господь приготовил для этих людей в действительности самые большие благословения. Он уже благословил их, Павел пишет в послании Ефесянам, всяким духовным благословением в небесах. Уже, дорогие, мы являемся наследниками этих благословений. Но для спасенного человека, милыми, что самое главное, что очень важно, чем он дорожит, ради чего он готов пожертвовать своей жизнью? Ибо жизнь для меня Христос. Вот оно, общение с Ним. Боже, Ты Бог мой, говорит Давид. Что случилось? Тебя от ранней зари ищу я. По Тебе томится плоть моя. Вот оно что. Общение с Богом, для Него самое приятное общение. Со Христом. И поэтому любые испытания, они не принимаются во внимание. Джон Пайпер в своей книге «Грядущая благодать», он описывает один интересный случай, который произошел в 17 веке на юге Франции. Если вы слышали, в то время там были такие гугеноты, это люди, которые отошли от католической церкви и старались свою жизнь строить на основании Евангелия. Их учение практически подобно нашему учению Евангелия. Они жестоко преследовались, и практически они были все истреблены. И вот он описывает, девушка по имени Мари Дюран, она предстала пред властями в обвинении вот этой гугенотской ереси, предстала перед судом. Это была умная, симпатичная, красивая девочка, образованная. Ей было всего 14 лет. Ей не нужно было делать каких-то там аморальных поступков или другое что-то, нет. Ей нужно было сказать одно слово, и ее отпускали. Ей нужно было сказать одно слово – отрекаюсь. Она этого не сделала, она не подчинилась. И вот Мария вместе с 30 другими же такими девушками и женщинами, они были посажены в высокую башню на берегу моря. Их никогда не выпускали гулять. Они находились там в этой башне, им там подавали пищу, убирали там, и все, что другое нужно там делали, все. Эта девушка провела там 38 лет своей жизни и вместе с другими умерла. Никогда она больше не посещала собраний. Никогда больше она не могла держать Священное Писание в своих руках. Никогда больше она не слышала проповедей. Но знаете, что они выцарапали на стенках этой башни? Они написали слово «выстоять». «Выстоять». Они все там умерли, но эта девушка прожила 38 лет там. Поэтому туристы, которые посещают на юге Франции эту башню, они до сих пор разглядывает это слово по-современному, для современного христианства это дико выглядит, выстоит, ради чего? Но вот эта духовная принципиальность, это мой Господь, как я могу Ему изменить? Да, 38 лет очень тяжело быть заключенным, я никогда не был в тюрьме, я только одну ночь переночевал когда-то там в Крыму, мы поехали крестить в другой город, Джанко, если кто слышал такой. И когда мы туда поехали, и нужно было крестить, вдруг полиция выехала и всех нас забрала, арестовала, значит, и повезли в полицию, мы ночь там просидели. Больше я не сидел никогда. Поэтому я не знаю, что такое в темнице сидеть, где нет никаких условий. Так вот, тем более они написали «выстоять». Вот это сила, дорогие. Почему? Потому что для этих людей жизнь для меня Христос, говорит Павел. Все другое, оно не имеет смысла. Да, я могу потерять друзей, я потеряла своих родителей, я потеряла свою юность, у меня никогда семьи не будет, все потеряно, дорогие мои. Но эти потери, они абсолютно ничего не значат и ничего не стоят, потому что они восполнимы. Соединение или духовное единство со Христом, это все покрывает. Дорогие мои, мое желание, моя молитва, чтобы мы сегодня проверили свои чувства, свою веру. Каким образом для этих людей беззаговорочное повиновение Христу есть самое величайшее блаженство, самое величайшее привилегия, беззаговорочное повиновение Божьему Слову. Но эти люди проповедуют о том, что самое главное – это верить в историчность Божьего Слова. Вот что главное. Поэтому можно и предавать, можно и другие вещи делать. Самое главное – не потерять веру в историчность, что есть Бог, что Христос был. Но я же верю во всем этом. Ну, а это моя личная жизнь, это тяжело, трудно, не говорят. Слово Божье – это Слово Божье, ну, а жизнь есть жизнью. Нет. Он для нас, верующих, драгоценность. Кто? Иисус Христос. Я когда готовился, вспомнил припев одной песни, но никак не мог вспомнить, как начинается эта песня. И там есть такие слова. Сладко, чудно, чудно, сладко. Быть в общении вечно с Ним. Может, вы вспомните, как она начинается, эта песня. Она есть в сборниках наших. Вот она, сладость общения. Вот это есть истинно спасающая вера. Когда вы слушаете проповедь, когда вы слушаете призыв Слова Божия, как брат сегодня говорит о том, что как должны понимать в материальном служении, когда вы это слушаете, как вы воспринимаете это? Или вы начинаете говорить, да у меня то, и другое, и третье, и четвертое, но Бог говорит вот так. Является ли для нас, как говорит Давид, закон твой слаще меда, и меда сотового Божьего повеления. Поэтому будем молиться, чтобы Господь научил нас именно получать сладость от общения с Ним, от повиновения Его Слову, беззаговорочному повиновению Его Слову. Чтобы никто из нас не очутился в этом ужасном, трагическом положении, Христос говорит, я вас не знал. То, что вы там активити делали, то, другое, третье, я вас не посылал. Сохрани, Господь, чтобы кто-то из нас оказался в этом положении. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.